Чем жил Черноморский флот на минувшей неделе? Севастополь – его события. Смотрите в программе «Отражение». В студии Александр Грохольский. Здравствуйте. Экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва» приступил к выполнению задач в Средиземном море. Исполнилось 75 лет со дня образования Управления связи Черноморского флота. В Севастополе побывал британский воздушный эскадрон. 304 года назад состоялось крупнейшее сражение под Полтавой. Об этих и других событиях более подробно в репортажах наших корреспондентов. На минувшей неделе гвардейский ракетный крейсер «Москва» покинул главную базу Черноморского флота, город-герой Севастополь. Черноморцы прошли проливами Босфор и Дарданеллы и приступили к выполнению задач в Средиземном море.
Уже в ближайшее время начнется формирование межфлотского отряда боевых кораблей для выполнения задач в Атлантическом океане, управление которым будет осуществляться с крейсера «Москва». ОБК будет сформирован в процессе перехода кораблей и судов к проливу Гибралтар. Планируется, что в состав отряда войдут большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и танкер «Сергей Осипов» Северного флота, а также танкер «Иван Бубнов» и морской буксир «МБ-304» Черноморского флота. В океанской зоне группировка проведет учения по борьбе с надводным, подводным и воздушным противником. Корабли выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.
В корабельном пресс-центре работает наш корреспондент-оператор Игорь Михальчук. Подробнее о происходящем в походе вы узнаете из наших репортажей в следующих выпусках информационной программы «Отражение». «1 июля исполнилось 75 лет со дня образования Управления связи Черноморского флота. Его история началась в 1938 году, когда на основании приказа Народного комиссара ВМФ Советского Союза был сформирован отдел связи и наблюдения. В годы Великой Отечественной войны черноморцы до последнего дня обороны Севастополя обеспечивали связь командования флота с Большой землей. Они выполняли свою работу во время ожесточенных боев на Дунае и под Одессой, в сражениях за Керчь, Новороссийск и Туапсе. Участвовали в операции по освобождению Кавказского побережья и Крыма. Сегодня черноморцы обеспечивают качественную связь практически на неограниченную дальность со стационарными и подвижными объектами, находящимися на земле, в море, под водой и в воздухе.
В 21 веке создаются новые технологии, расширились возможности коммуникаций. Основное направление развития связи флота сегодня – это внедрение автоматизированных подсистем и систем боевого управления и повседневной деятельности, оснащение узлов связи и командных пунктов флота аппаратурой и техникой нового поколения.
В 2009 году начаты работы по оснащению узлов связи и командных пунктов цифровым телекоммуникационным оборудованием закрытого сегмента сети передач. В настоящий момент таким оборудованием уже оснащены 18 объектов. В 2013 году комплексное оснащение современным цифровым телекоммуникационным оборудованием дошло и до кораблей Черноморского флота. Дальнейшее развитие системы связи флота спланировано и реализуется в рамках федеральной целевой программы по созданию базированного Черноморского флота на территории Российской Федерации.
В начале 80-х годов контр-адмиралу в отставке Валентину Аверину, тогда начальнику связи Черноморского флота, вместе со своими подчиненными тоже пришлось принимать поступающие на флот новые средства коммуникаций, осваивать их и применять на практике.
В 80-м году был введен специальный передающий радиоцентр «Пелинг». Наши возможности расширились. Учений было очень много, насыщенные. Особенно вот «Щит-82» там и так далее. То есть мы перебазировались всем, так сказать, своим хозяйством. Полк связи, часть узла, они были в Болгарии, там находились. Да? И мы проводили вот эти учения под наблюдением и с участием главнокомандующего нашим военно-морским флотом и министром обороны Устиновым Дмитрием Федоровичем.
Вчера учения «Юг», «Запад», «Центр», «Крым» и «Осень». Сегодня активные усилия «Черноморская гармония», «Ионекс», «Блэксифор», «Фарватер мира» и «Кавказ». Черноморцы обеспечивают связью все оперативно-тактические, командно-штабные, международные маневры и тренировки, где проверяется надежность сообщений с кораблями и частями при выполнении ими боевых упражнений и спасательных операций.
Только за период 2012 года служба связи обеспечена связью 39 походов кораблей судов в дальнюю ближнюю морскую зону. С 1 июня 2013 года обеспечивается управление кораблями и судами вновь сформированной оперативной эскадрой в Средиземном море.
Контр-адмирал в отставке Зинур Ляпин руководил черноморскими связистами в сложные 90-е. На его долю выпало время раздела флота. Несмотря на трудности, удалось не только сохранить необходимую боевую готовность системы связи, но и к 1998 году, к 60-летию управления, найти качественно новые пути ее развития.
Из Москвы прибыл десант из 36 человек. Это управление связи, офицеры главного штаба, офицеры генерального штаба, представители Министерства связи России и Ростелекома. Это было не просто, так сказать, не просто был большой такой десант представительный. Это был знак уважения управлению связи, потому что мы совместно с Ростелекомом, Министерством связи России, замкнули мировое световодное кольцо, которая позволяет до сих пор работать нам на высоких скоростях, интернет и прочее.
Сегодня связисты флота продолжают модернизировать его коммуникационные системы. Понимая, что от состояния связи и ее функционирования во многом зависит оперативность передачи информации кораблям и частям, своевременность применения боевых средств и оружия. На протяжении последних 5 лет управление связи флота является лучшим в ВМФ. Черноморцы, совершенствуя свое мастерство, уверены, своими успехами они еще не раз подтвердят это звание.
Британский воздушный эскадрон приземлился на аэродроме Бельбек. 23 самолета, пилотируемых членами клуба старинной авиации Air Squadron, среди которых его королевское высочество принц Майкл Кенский, внучатый племянник российского императора Николая II и двоюродный брат английской королевы Елизаветы II. 10-дневный визит высоких гостей в Украину начался 30 июня. Авиаторы посетили Львов, Киев и завершили свое путешествие в Крыму. Конечная точка перелета из Лондона через всю Европу в Севастополь выбрана не случайно. Британские подданные почтили память своих предков, павших на полях сражений Крымской войны. В частности, в трагически известном для каждого жителя Туманного Альбиона Балаклавском сражении, реконструкцию которого они смогли увидеть в эти дни. Репортаж Марии Егоровой.
Принц Кенский приземлился в аэропорту Бельбек на своем «Мустанге». На этот раз он не управлял самолетом, хотя общеизвестно его королевское высочество – первоклассный летчик. Потомка российского императора Николая II тепло и гостеприимно встречали первые лица Севастополя и украинские военные моряки.
Здравствуйте, войны!
Здравствуйте!
Следом за самолетом принца на аэродроме приземлились и остальные. «Мустанг» его высочества постройки 1943 года, участник боевых действий. Количество крестов на борту соответствует числу сбитых самолетов. Практически такой же ретроаппарат под названием «Мисс Хелен» принадлежит и британцу Уильяму Мо. Житель Оксфорда много путешествовал по миру, однако всегда стремился побывать в Крыму, увидеть своими глазами тот самый Севастополь, который в Великобритании известен каждому. Пожалуй, больше даже, чем Москва и Питер.
Для англичан Севастополь является синонимом героизма. Он ассоциируется с историей, связанной с легкой кавалерией. Английская конница, которая до конца шла навстречу русскому огню и была практически полностью уничтожена. Один очень известный английский поэт даже посвятил этому событию поэму. И все английские школьники изучают ее.
Уильям имел в виду поэму Альфреда Теннисона, которую автор посвятил Балаклавской трагедии. Однако мало кто знает, что сразу после злополучной битвы в Великобритании был создан специальный комитет, который занимался непосредственно расследованием причин произошедшего в Долине Смерти. Поэтому каждый из членов клуба Air Squadron считает делом чести посетить это место. Туда же стремится и Родни Блойс. Он тоже сопровождает принца Кенского в Крым. Мистер Блойс прилетел на своей «Сесне», которую приобрел всего 2 года назад.
Это самолет «Сесна 172». Она была построена в 1965 году. Это очень старый самолет, но с современным двигателем, бортовым радиоэлектронным оборудованием. Он облетел почти весь мир. Был в Африке, был в России, еще в Советском Союзе. Побывал в Якутии и Сибири, летал в Канаду. Везде в мире. Он очень старый, но находится в очень хорошем состоянии.
Через 3 года клуб любителей старинной авиации «Эскадрон» отметит свой полувековой юбилей. Планируется, что праздновать эту значимую для воздушного эскадрона дату британские авиаторы будут в небе в тесном кругу. Сегодня клубные карты принадлежат всего лишь 100 высокопоставленным особам Великобритании – аристократам, политикам, бизнесменам, которые являются владельцами легких самолетов или вертолетов, имеющих историческую ценность, и принцу Кентскому. Он, к слову, не занимает пост президента этого общества, а является всего-навсего его рядовым членом. Уже традиционно, а принц достаточно часто бывает в Севастополе, Майкл Кенский в сопровождении членов «Эскадрон» возложил венки к памятнику, который носит символичное название «Камень примирения». Напомню, что он был установлен в 2004 году в присутствии его королевского высочества. И все же главное событие визита подданных королевы Елизаветы в Севастополь – посещение военно-исторической реконструкции нескольких сражений Балаклавской битвы, участники которой решили продемонстрировать принцу и другим почетным гостям 2 памятных для британцев эпизода Крымской войны. Это захват английской артиллерии и атаку легкой бригады. В них приняли участие 150 человек, одетых в форму того времени. Атака британской легкой кавалерии вошла в мировую историю как синоним безнадежной отчаянной военной операции. Атакуя хорошо укрепленные русские позиции, буквально за 20 минут из 600 кавалеристов 365 человек погибли или попали в плен. По словам самих участников реконструкции, было достаточно сложно, потому что присутствовала кавалерия. Более 40 лошадей нужно было приучить не реагировать на многочисленные выстрелы и вспышки. Ведь дабы исторически правдиво воссоздать эпизод гибели английской конницы, пиротехники не жалели пороху. Канонаду было слышно даже в Севастополе.
Специально обучали лошадей до выстрелов, чтобы специально заранее знали, что будет такое, будет реконструкция битвы, и подготавливали. Самым сложным, что было собрать людей, все сделать организованно, лошади просто с разных конюшней, и как-то было сложно. Ну, слава богу, надеюсь, мы справились.
По всей видимости, реконструкция произвела сильное впечатление на его королевское высочество. Принц Майкл Кенский обошел позиции реконструкторов и поблагодарил всех за незабываемое зрелище.
Никакой телефон. Ничего не
слышно. В завершении над полем битвы пролетело 16 раритетных аппаратов клуба «Эскадрон».
В воинских частях и соединениях Черноморского флота началась подготовка к главному празднику российских моряков – Дню военно-морского флота. Празднику более 70 лет. Его можно по праву назвать самым любимым и всенародным. Миллионы россиян и жителей постсоветского пространства прошли службу на боевых кораблях, в морской авиации и морской пехоте, в береговых ракетных частях.
Практически ежедневно в бухте Казачья подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота отрабатывают действия водителей бронетехники на воде. Упражнение сложное. Движение осуществляется с определенной скоростью. Моряки должны поддерживать интервал между машинами, равный одному корпусу БТРа. Плановые тренировки только начались. Впереди занятия с наводчиками пулеметной установки, стрельба на ходу и на плаву. В военно-морской школе младших специалистов Черноморского флота тоже началась практическая подготовка водолазов к участию в военно-спортивном празднике в честь Дня военно-морского флота России. Курсанты школы традиционно обеспечивают проведение одного из самых зрелищных эпизодов праздника, который называется «33 богатыря». Из морской пучины выходят стражи Нептуна и его верное воинство во главе с Черномором. Тренировки проводятся 5 раз в неделю, несколько часов в день, невзирая на жару. Ребята уже выпускники, имеют квалификацию водолаз и сразу после праздника продолжит службу на Черноморском флоте.
Мы продолжаем серию репортажей, посвященных 140-летию ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота Российской Федерации. На участке, о котором сегодня наш рассказ, устраняют неисправности оптических систем приборов. Наравне с электроникой и механикой они отвечают за точность стрельбы. Как ремонтируют военную оптику, узнавала наш корреспондент Анжела Хмелевская.
Обязательная составляющая сложной техники, управления огнем, морской и береговой артиллерии, а также авиации, оптические визиры, прицелы и точнейшие стереоскопические дальномеры. Это глаза боевых расчетов. Приборы разные, а назначение их одно – помочь наблюдателю. Ведь все основные операции обнаружения противника, его опознавания, определения координат, прицеливания выполняются с помощью зрительного восприятия. Оптические приборы в работе требуют деликатности, утверждает Константин Полищук. Основную функцию в них выполняют системы из хрупких деталей – линз, призм, зеркал. По мнению радиомеханика, есть несколько важных составляющих их качественного ремонта.
Чистота, точность. Уметь отъюстировать прибор после ремонта. На объектах его привести, как говорится, в рабочее состояние, то есть провести полную согласовку. Мы работаем совместно с артиллеристами, с пусовцами, с электриками.
Константин Полищук в совершенстве владеет своей профессией, имеет самый высокий разряд. В 1970 году он пришел на завод сразу после службы в армии.
У меня была в армии специальность наводчик-измеритель ракетного вооружения. И я по этой специальности пришел сюда, в оптический цех.
Руку помощи в изучении тонкостей будущей профессии юноши протянули опытные рабочие участка, коллеги и даже родственники.
Мой двоюродный брат Верменич Иван Петрович, он в свое время, тоже после армии, когда-то пришел сюда в цех, работал он дальномерщиком, бригадиром дальномерщиком. И меня дали как ученика ему обучаться.
Знания и опыт накапливались с годами. Работы было много, разной и интересной.
Выполняли работы на батареях, на 30-й батарее, на фиолентовской батарее, на Батуми на батарее. Фактически на всех крейсерах проекта 58 БИС. То есть Ушаков, Жданов, Дзержинский, Мурманск сюда приходил. Все работы по командно-дальномерным постам, по башенным дальномерам мы выполняли здесь в цеху. Здесь был большой коллиматор у нас специальный для этого дела.
Разнообразные прицельные устройства, в том числе снайперских винтовок, гранатометов и других арт-установок, они созданы по законам геометрической оптики. Чтобы найти неисправность, нужны специальные знания.
Оптика – это королева наук. Поэтому особые требования, конечно, к подготовке молодежи. У нас есть опытные товарищи 6-го разряда, которые прикрепляем их к ним. Ну, как раньше было это наставничество, типа этого. И они обучают их постепенно, вводят в курс дела, все показывают, рассказывают. И уже конкретно на визирах. И они производят ремонт.
Сегодня на участке почти половина коллектива – молодые работники. Денис Охременко на заводе уже 2 года. О нем говорят – активный, энергичный, хочет как можно больше знать о своей специальности.
Этому очень мало где могут научить, поэтому на месте уже конкретные приборы изучаем. Очень сложно, но всему постепенно научиться можно. От старших товарищей перенимаем опыт.
В планах у Дениса стать настоящим профи, повысить разряд. Свое ближайшее будущее он связывает с заводом.
Коллектив «Песня» – очень дружный коллектив. И внутри, в бригадах, очень классный климат внутренний. И так бригады тоже дружат. Даже нельзя так делить. Просто все один большой дружный коллектив.
Ремонт оптических систем приборов наблюдения – работа тонкая, требующая аккуратности. С ней как нельзя лучше справляются нежные женские руки. Движения легкие, четкие, безошибочные. Алла Конова здесь работает со школьной скамьи. На заводе трудились ее родители, а на участок выпускницу привела мама.
Она проработала в втором цехе нормировщиком, 42 года проработал. У меня вот в этом году 21 августа будет 40 лет, как я здесь работаю.
Алла Конова из большой трудовой династии. Для нее завод и коллектив как родная семья.
Дедушка у меня по отцовской линии был здесь мастером оптического участка. Вот здесь именно был. Вот. Дедушка по материнской линии был начальником охраны в заводе.
Сегодня специалисты участка проводят ремонт и обслуживание всех оптических приборов, стоящих на вооружении в соединениях флота.
Где-то в год мы обслуживаем больше 100 заказов. Различных заказов, отдельных кораблей, отдельных воинских частей. Больше 100 заказов. Непосредственно в цеху мы выполняем средний капитальный ремонт, а на кораблях производим техническое обслуживание и мелкий ремонт этих же оптических деталей, без снятия их с кораблей.
Несмотря на высокий уровень эффективности радиолокационных электронных систем управления стрельбой, оптические приборы не теряют своей востребованности, остаются не менее действенными и надежными помощниками черноморцев. Специалисты оптического участка, возвращая к жизни устройства и приборы, не только успешно решают производственные задачи, но и вносят свой вклад в боевую готовность флота.
10 июля – День воинской славы России. 304 года назад состоялось крупнейшее сражение под Полтавой, которое закончилось блестящей победой русских войск над шведскими захватчиками. Одна из лучших европейских армий была полностью разгромлена благодаря таланту отечественного генералитета и руководству баталии царем Петром I. Северная война между Россией и Швецией длилась 21 год. Ее целью был выход России к Балтийскому морю. Полтавская битва определила исход этой войны. К России отошли старинные русские земли, и она прочно укрепилась на берегах Балтики. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете.
Проводимые Петром I военные реформы быстро начали давать свои первые плоды. С 1701 по 5 годы русскими войсками были освобождены от шведов города Ямбург, Нарва и Ивангород. Задача выхода России к Балтийскому побережью была решена. Торгово-экономическая блокада прервана. В ходе первых военных кампаний молодая русская армия прошла хорошую школу, получила ценный боевой опыт. Победы, одержанные в этих сражениях, подняли моральный дух солдат и офицеров. В течение последующих 2 лет 35-тысячная шведская армия во главе с Карлом XII, считавшимся непревзойденным полководцем, при поддержке украинского войска гетмана Мазепы предпринимали неоднократные попытки сломить русских. Стремясь добиться перелома в войне, шведы осадили Полтаву, защитники которой в течение 3 месяцев отбивали все атаки врага. В июне на выручку осажденным подошли основные силы русской армии. 8 июля 1709 года произошла знаменитая Полтавская битва. Построив полки для решительной атаки, Петр I обратился к войскам с речью.
Во имя России! Сей грозный час должен решить судьбу Отечества! Не помышляйте, что сражаетесь за Петра, но за государство Петром врученное! За род свой, за Отечество! Вперед!
Русские войска сражались мужественно и храбро. В ожесточенном бою было захвачено первое вражеское знамя. Некоторые атаки возглавлял Петр I. Его шляпа была пробита пулей. Сражение закончилось убедительной победой русской армии. Враг был полностью разгромлен, потеряв более 9000 убитыми. 19000 взяты в плен, в том числе весь генералитет армии. Преследуя разбитую шведскую армию, конница Меньшикова на Днепре заставила капитулировать еще 16000 шведов. Карл XII вместе с Мазепой и небольшой охраной бежали в Турцию. Потери русских составили 1345 человек убитыми. Сражение под Полтавой предопределило победоносный для России исход Северной войны. В результате успешных действий русской армии шведы были изгнаны из Финляндии, Полтавы и Прибалтики.
На этом все. До свидания. До новых встреч в эфире.